клубке ближневосточных конфликтов оказалась и немногочисленная черкесская диаспора. После падения Османской империи потомки мухаджиров Абхазии и Черкесии оказались на территории, разделенной многочисленными линиями конфликта как между государствами, так и между этническими группами. Как они выживают в этих условиях и как относятся к разворачивающимся на их глазах событиям, Мурат Гукимухов поговорил с черкесским общественником Асланом Бишто.
Аслан, я знаю, что вы постоянно мониторите ситуацию в диаспорах, тесно общаетесь с черкесскими общественниками по всему миру. Расскажите, что сейчас происходит с черкесами на Ближнем Востоке, в том числе в контексте арабо-израильского конфликта. Давайте начнем с Израиля.
В Израиле проживает около 6 тысяч черкесов, которые разбросаны по нескольким небольшим анклавам.
Это в первую очередь Кларкама, такая неформальная их столица. Далее Рихания, которая расположена на ливанской границе. И частично деревня Абу-Гош. Основателем деревни считаются арабы из клана Абу-Гош. Но арабизированные чеченцы и черкесы тоже там находятся. Хотя наши интервьюеры говорили, что большинство черкесов уже переселилось вот в эти две деревни, Рихания и Кваркама.
В настоящее время ситуация выглядит следующим образом. Черкесы, проживавшие в Рихании, в большей своей части, в основном женщины и дети, переехали в Кваркаму пережидать окончание боевых действий, потому что с территории Ливана деревня их, Рихания, подверглась обстрелу. В Кваркаме же, я читал официальное сообщение главы поселения Закарии Напсо, ситуация стабильная, они на прямой связи с военным руководством, с Министерством внутренних дел, они обеспечены стратегическими запасами, бронежилетами, у них готовы укрытия. То есть Кваркама полностью готова к любому развитию ситуации.
Оружие есть у них?
Да. Учитывая, что черкесы не должны по закону призываться, но сами изъявляют желание служить в Цахале, в Министерстве внутренних дел и так далее, то оружие по законам Израиля находится в каждом доме. И я более чем уверен, что эта деревня сможет отразить любое нападение. Еще раз повторюсь, черкесская диаспора Израиля солидарна с политикой государства, в которой проживает.
Почему так? Вы можете это объяснить?
Израильские черкесы прекрасно интегрированы в общеизраильское общественно-политическое пространство. И я не знаю, чтобы там у них были какие-либо серьезные проблемы хоть раз с израильским государством. Можно считать, что жизнь в Кваркаме – это на самом деле та мечта, к которой мы бы хотели стремиться. Все черкесы в Кваркаме знают три языка. Это иврит, родной язык и арабский. Причем всеми тремя владеют одинаково хорошо, потому что обучение в школах строится по принципу трилингвы. И на родном языке, и на иврите, и на арабском. Там есть несколько музеев, свое телевидение, свое радио. Несколько лет подряд поселение признается самым чистым и благоустроенным в Израиле, что в свою очередь привлекает туда много туристов. И, естественно, какие-то гранты, финансовые вливания и прочее от израильского правительства. Так что в данном случае Кваркаму можно рассматривать как образец черкесского поселения. Естественно, как у всякого такого поселения, там есть какие-то проблемы, которые решаются успешно.
Но были и темные страницы в отношении черкесов с Израилем. Например, с теми, кто жил на Голанских высотах.
Во время шестидневной войны черкесское население Голанских высот очень сильно пострадало. Причем отношение к этой истории у черкесов неоднозначное. Черкесы на тот момент составляли немалую часть сирийских вооруженных сил. Черкесское подразделение под командованием Азнаура Анчоко достаточно успешно противостояло израильским силам, но по итогам войны все-таки голландские высоты, или как черкесы их называют, Джулан, был ими потерян. Те, кто остались в Сирии, категорически это отрицают, но те, кто уехал, подтверждают, что Израиль предлагал черкесам изменить гражданство и остаться на своих прежних местах проживания. Черкесы отказались и с территории голландских высот переселились в центральную Сирию, в окрестности Дамаска и другие города. Но по договоренности с Европой и Соединенными Штатами около 3500 черкесов тогда покинуло голландские высоты и составило основной костяк черкесской диаспоры в Соединенных Штатах.
Я слышал, они еще хотели вернуться в Советский Союз.
Да, в Советский Союз в 1972 году около 80 социалистов, коммунистов смогли вернуться. Потом в 80-х годах еще одна волна. Эти люди до сих пор проживают в Майкопе, в Нальчике. Они полностью влились в черкесское сообщество на родине.
Как у черкесов сложились отношения с палестинцами?
Если мы сделаем исторический экскурс, окажется, что у черкесов и палестинцев непростые отношения на всем протяжении сосуществования. В первую очередь это началось в Транссирии в 20-х годах прошлого века, когда бедуины и черкесы приняли предложение французских колониальных войск и вместе с ними воевали против друзов и палестинцев достаточно долгое время. Впоследствии офицеры этого полка Османбей, Тафикбей и прочие, после создания сирийского государства и создания его вооруженных сил, черкесы составили основу его офицерских кадров.
В чем причина была вот этой борьбы с друзами и палестинцами?
Это постоянно накапливающиеся конфликтные ситуации привели к открытому противостоянию. И в этот момент появились французы. Не знаю, кто им подсказал, что черкесы неплохие бойцы. После серии проверок во главе с полковником Кале было принято решение о создании 8 черкесских эскадронов и нескольких бедуинских, ну и части других национальных меньшинств, потому что политика французского правительства была направлена на создание иррегулярных войск из национальных меньшинств для противостояния друзскому большинству.
Что значит после серии проверок, о которых вы упомянули?
Испытание боевых качеств, назовем это так. Небольшими подразделениями из добровольцев было проведено несколько боевых операций, в результате которых боевые качества черкесов получили очень высокую оценку со стороны французских командиров.
На чем тогда настаивали друзы? Быть может, они хотели создать свое государство?
Друзы хотели просто сохранить статус-кво. Самостоятельность, безраздельное владение территорией. После падения османского государства они остались предоставлены сами себе и решили, наверное, что пришло их время.
Эти непростые отношения сохраняются до сих пор, да?
Нет, эти отношения, они уже себя исчерпали, потому что когда воцарилась семья Асадов, так получилось, что Асад сам был очень дружен с черкесскими аристократами, в первую очередь с семьей Маршан. Валид Мухаммад Шараф Маршан, они были известны в Сирии под фамилией Абаза, и они были очень верны Асаду.
Ну, это абхазские, да? Это абхазская аристократия.
Да, это абхазская аристократия. Фактически, они стали надзирать над черкесской диаспорой в Сирии, и они формировали, по большому счету, нынешнюю элиту. И в настоящее время осталось очень немалое количество черкесов, которые так или иначе остались верны Асаду. По крайней мере, самые боеспособные части асадовской армии даже в настоящее время возглавляются черкесами.
Наверное, здесь стоит упомянуть, что черкесское население Сирии составляет примерно 80 тысяч человек. Давайте теперь поговорим об Иордании, где черкесы оказались, наверное, в самой непростой ситуации.
Когда создавалась Иордания, и королем стал Абдулла I, в первую очередь он опирался, опять же, на бедуинов и черкесов. Вплоть до того, что группу телохранителей он сформировал сразу же тогда из черкесов. После его смерти в результате покушения палестинского радикала в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, королем сперва стал его сын Талал, но из-за того, что по состоянию здоровья он не мог осуществлять властные полномочия, очень скоро власть перешла к его 16-летнему сыну Хусейну. Вот здесь черкесы показали себя во всей красе. В первую очередь то, что сам Хусейн был воспитанником черкесов, он никогда не скрывал. Второе, целиком и полностью он опирался всегда на черкесскую гвардию и независимых шейхов бедуинских племен. Но после шестидневной войны 1967 года на территории Иордании оказалось большое количество палестинцев, которые размещались в лагерях беженцев. Они на тот момент насчитывали около 2,5–3 миллионов человек. Они тогда составили половину населения Иордании. В какой-то момент палестинцы злоупотребили гостеприимством Иордании и попытались перехватить власть в королевстве. Ясер Арафат и его организация освобождения Палестины фактически создали государство в государстве. Иорданское МВД не имело права входить в лагеря беженцев. Их боевики совершенно безнаказанно бесчинствовали в Амане, вплоть до того, что
что Ясер Арафат публично начал объявлять о том, что Иордания принадлежит палестинцам. Дело дошло до того, что палестинцы предприняли несколько попыток физически устранить короля.
Это какие года?
1 сентября 70 года на короля Хусейна, возвращающегося из своей резиденции в Оман, было устроено покушение. Его сопровождало около 60 гвардейцев-черкесов. В результате атаки палестинских боевиков более 40 черкесов погибло, в том числе его водитель. Но, тем не менее, черкесы, оставшиеся в живых, смогли вывести короля Хусейна из-под огня и живым доставить его в Оман. После этого сразу же в пустыне был собран совет шейхов бедуинских племен, которые категорически также потребовали наведения порядка в Иордании. И король Хусейн дал отмашку, ввел войска в лагеря беженцев, и почти 3 месяца в Иордании продолжалась война. Помимо этого, здесь очень интересный момент. С территории Сирии в Иорданию зашла мотопехотная дивизия, которая потребовала остановить бойню палестинцев. Но вмешательство США позволило королю Хусейну победить и сирийское вторжение, и палестинцев. В результате при посредничестве правительства Египта состоялось соглашение. Организация освобождения Палестины передислоцировала свои штабы в Ливан, где с тех пор она и находится. Но в Иордании с тех пор осталось около 3 миллионов палестинцев. При этом Иордания задумывалась как государство бедуинов и черкесов.
Это более половины населения Иордании, включая тех палестинцев, кто проживает в королевстве без гражданства. Черкесов там, по последним данным, немногим более 80 тысяч человек. Существуют ли какие-то отношения, какой-то дискусс у черкесов с палестинскими структурами?
Еще в 2008 году движение «Хамас», равно как и «Хезболла», признали независимость Абхазии. Пока не ясно, как это скажется на отношениях внутри диаспоры между абхазской и, собственно, ее черкесской частью, учитывая вот эти сложные отношения и множественные линии разлома внутри черкесского общества.
Очевидно, это признание было по отмашке из Москвы, как, впрочем, и другие признания. Что происходит с черкесской диаспорой в Иордании сегодня?
Постепенно палестинцы пришли в себя, снова начали требовать больших прав. И, насколько я владею информацией, в настоящее время у палестинцев и черкесов Иордании тоже достаточно сложные отношения. Любое бытовое столкновение, там драка подростков, приводит к тому, что палестинцы чуть ли не открыто угрожают черкесам и начинают по ночам писать на их дверях, типа «занято таким-то, занято таким-то». И в открытую говорят, что очень скоро их дома будут поделены между семьями палестинцев. Плюс надо учитывать то, что король Абдалла II женат на палестинке. Это тоже был такой династический брак в надежде на то, что все-таки это приведет к большему миру. Не знаю, насколько это оправдалось для самих палестинцев и бедуинов, но для черкесов ситуация осложнилась. После того, как главой государства стал Абдалла, ключевые должности, ранее занимавшиеся черкесами и бедуинами, стали заниматься палестинцами, в первую очередь родственниками его супруги. Учитывая достаточно сильную клановость среди арабских семей, это выглядело достаточно логично, но довольно сильно обидно для самих черкесов. Но к чести самих черкесов, они никак не комментировали эту ситуацию. Но со временем Абдалла, убедившись, что с приходом палестинских кланов в государство пришла неимоверная коррупция, начал постепенно возвращать на ключевые должности в стране представителей черкесов, то есть на должности, от которых зависит безопасность и благополучное существование государства. Это места, в первую очередь, связанные с госбезопасностью и финансами. Черкесы по-прежнему верно служат Иордании, но вот эти проблемы и маркеры конфликта, они никуда не деваются, и они имеют место быть в настоящее время. Я несколько раз встречал в разных городах по миру черкесов, которые искали себе запасной плацдарм, потому что говорили, очень скоро история в Иордании для нас также закончится. Это есть факт, и основой давления на черкесов в Иордании являются именно палестинцы.
Это был черкесский общественник Аслан Бишто, с ним беседовал Мурат Гукимухов.